Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю – визит председателя ОБСЕ в Тбилиси, Штраф и Акацуки.
Там собрались около 50 так называемых Акацуки, и 51-й пришла она.
Сбесившийся принтер мечты, правящая партия Грузии приняла целый ряд репрессивных законов, ограничивающих свободу собраний и гражданские права.
Такое ощущение, что в Грузии сейчас эти годы хотят спрессовать, использовав весь тот большой опыт, который был накоплен по другую сторону Кавказского хребта.
Ингурский грузовой терминал готов к работе. Что это означает для Абхазии?
Это, скорее всего, терминал для обхода санкций.
Осень кардинала или секрет и разоблачение заговора Ремиза Мехтиева в Азербайджане.
Он пережил эпоху Гейдара Алиева, эпоху без Гейдара Алиева, эпоху возвращения Гейдара Алиева, органично став частью эпохи его сына. Он символ всего.
В Грузии разгорелся политический скандал после визита председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен в Тбилиси. Она пришла на проспект Руставели к участникам прозападной акции протеста, а позже отменила встречу с премьер-министром страны Ираклием Кубахидзе в связи с изменением графика, о чем грузинская сторона, по ее словам, была уведомлена 14 октября. Валтонен покинула Грузию раньше запланированного срока, чтобы провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Джейхуном Байрамовым. Впрочем, Кубахидзе заявил, что это он не стал встречаться с зарубежной гостьей из-за ее, цитата, «участия в незаконном собрании», конец цитаты, на проспекте Руставели. На критике в адрес Валтонен грузинские власти решили не останавливаться. МВД страны вдогонку оштрафовала председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии, за незаконное перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси в размере около 1600 евро. Зия Парисишвили следила за разгоревшимся дипломатическим скандалом.
Почему лидеры грузинской мечты решили, что Акацуки – это имя собственное, и им следует называть в том числе и председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элин Валтонен, в Грузии многим непонятно. В том числе и миллениалам, которые хорошо знакомы с Акацуки, персонажами из японского аниме «Наруто», широкой же аудитории в регионах, где в основном популярны турецкие телесериалы, они и вовсе неизвестны. Тем не менее, именно Акацуки стало для премьер-министра Ираклия Кубахидзе Элина Валтонен. Он ей присвоил даже порядковый номер за то, что она 14 октября пообщалась с участниками акции протеста на проспекте Руставели и сказала:
«Они имеют полное право на демократию, свободу выражения мнений, основные права человека. Мы здесь, чтобы поддержать их».
Говорит Элина Валтонен в своем видео на платформе X. Кроме того, уже покинув Грузию, она опровергла официальную версию грузинского правительства о том, что премьер Кубахидзе отменил запланированную встречу с ней из-за ее поведения. Сам Иракли Кубахидзе утверждает, что она получила задание поощрять в Грузии революционный процесс, который изначально обречен на неудачу.
Она, Элина Валтонен, соврала, когда сказала, что акция только началась и люди стекались. Все хорошо знают, и она тоже, что акция была на пике, и число участников там не выросло потом. Все это возмутительно, катастрофа, когда лидеры ЕС, Финляндия, все-таки не самая большая, но все-таки страна, входящая в Евросоюз, министр иностранных дел этой страны позволяет себе такую ложь, брехню точнее. Там собрались около 50 так называемых Акацуки, и 51-й пришла она. Представьте себе, министр иностранных дел Финляндии пошла на эту акцию. Это ведь невообразимо. Все это указывает на крайне тяжелую ситуацию в недрах евробюрократии.
Говорил в ночном эфире общественного вещателя Иракли Кубахидзе, тем самым продолжил он. Валтонен опустилась ниже Саломе Зурабишвили. Генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Галадзе также отозвался об этой встрече.
Она приехала навестить своих детей. Вы ведь знаете, что извне финансируются эти насильственные группы. Несколько акацуки соберутся, перекроют проспект Руставели и чинят неудобства населению Тбилиси. И вот приехала их патрон, чтобы проведать своих детей.
Парламентская делегация, состоящая из депутатов Мечты, намерена на ближайшей ассамблее ОБСЕ потребовать объяснений. Грузинский МИД уже направил в организацию ноту протеста, а МВД Грузии решило, что налицо факт незаконного перекрытия дороги со стороны министра иностранных дел Финляндии Валтонен и выписало административный штраф в размере 5000 лари. Правда, пока непонятно, как власти станут взыскивать с финского дипломата штраф. Нет ответа и на вопрос, пустят ли в следующий раз финского высокопоставленного политика на территорию Грузии. Зато у депутата из «Силы народа» дочерной партии грузинской мечты Экиса Пьяшвили был ответ на открытое обращение Элины Валтонен, пригласившей Ираклия Кобахидзе посетить Финляндию, чтобы встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по выбору. Там же Валентин напоминает примеру Грузии о Хельсинском заключительном акте 1975 года.
Государства-участники обязуются поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод. Они подтверждают, что эти права и свободы вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития.
Экосе Пиашвили утверждает, что это председатель ОБСЕ нарушила все международные права, неуважительно отнеслась к грузинскому законодательству и что премьер-министру не следует принимать ее приглашение. Безусловно, наш премьер-министр поступил достойно, защитил честь нашей страны и отменил встречу с этой госпожой. Я не считаю целесообразным, чтобы он поехал в Финляндию, принял это приглашение. Тем более, что видели, что эта госпожа соврала, сказав, что это она сама отменила этот визит. Сказала Экосе Пиашвили. Пятый президент Саломе Зурабишвили считает, что Евросоюз не должен оставить без внимания такое скандальное поведение грузинской мечты, которое, по словам Зурабишвили, превратилось в кошмар для страны.
Штрафы, наложенные на председателя ОБСЕ Элину Валтонен, это сигнал миру. Грузинский кошмар запугивает дипломатов, заставляет граждан молчать и попирает европейские принципы. Голоса граждан подавляются, демократические нормы игнорируются, а свобода находится под угрозой. Европа не должна отворачиваться.
Пишет на платформе X Зурабишвили. Представитель Ахали, партийные лидеры, которые находятся в заключении, Тенго Тевзадзе, напомнил властям, чему служит ОБСЕ.
Страну приехала председатель ОБСЕ, главной миссией которой является защита прав и свобод человека. Она выразила свою позицию в связи с ситуацией Грузии. В ответ мы видим, что грузинская мечта решила оскорбить и обругать этого человека. Приоритетом режима мечты является международная изоляция Грузии. Они усиленно стараются, чтобы мы потеряли наших как исторических друзей, так и новых.
Бывший посол Грузии в России, руководитель отдела геополитических исследований Центра стратегического анализа Валерий Чичилашвили не припоминает такого случая в своей практике, чтобы дипломата и политика из международной организации подвергали административному штрафу. По его словам, это означает, что, к сожалению, отношения Грузии с еще одной страной Евросоюза и НАТО значительно ухудшились. Политолог, глава Европейского грузинского института Георгий Мелашвили считает ответное приглашение Валтонен премьера Кобахидзе в Финляндию напоминанием о демократии грузинским властям.
Ответ Валтонен напомнил авторитарному премьеру, что такое демократия, как она работает, и одновременно ответил на вопрос, кто отменил встречу. Таким образом, мы увидели дипломатический класс, радикально отличающийся от того, что мы видим у представителей грузинской мечты, которые больше похожи на Захарову и Лукашенко.
Говорит Мелашвили, указывая на постоянные попытки грузинской мечты создавать параллельную реальность, в которой они якобы демонстрируют свою силу и независимость. Но всегда эта пропаганда властям оборачивается очередным промахом, если не провалом на международной арене демократического сообщества. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правящая партия Грузии, чью легитимность не признают значительная часть общества, начала новое наступление на гражданские и политические свободы в стране. Парламент принял поправки, согласно которым за повторное нарушение порядка проведения митинга будет грозить тюремный срок от 1 до 2 лет. Депутаты мечты готовятся ограничить и политическую активность людей, связанных с так называемыми антиконституционными партиями, теми оппозиционными акторами, которым власти грозят полным запретом. На неопределенный срок запрещается выезд из страны лицам, отбывающим наказание за финансовые преступления. По этим обвинениям уже задержаны многие бывшие высокопоставленные лица самой грузинской мечты. Хотя Хасая расскажет о новой волне закручивания гаек в Грузии.
После событий 4 октября несостоявшегося мирного свержения власти грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сказал следующее.
«100 иностранных агентов выходят и совершают насилие против 4 миллионов человек, экономики и национальных интересов. Я не исключаю, что среди 150 человек, которые там стоят, 10-15 могут быть искренними глупцами, но и к ним у нас будет нулевое сочувствие. Глупость тоже наказуема, если ты выступаешь против национальных интересов».
Грузинская мечта воплотила в жизнь свои угрозы последних месяцев, в частности, не дать перекрывать проспект Руставели и запретить деятельность конкретных политических партий. Теперь, согласно поправкам, нарушение порядка проведения акции может обернуться тюремным сроком от 1 до 2 лет. Повторное нарушение административного кодекса влечет за собой уже уголовное преследование. Судья вместо штрафа может отправлять участников акции в тюрьму на срок до 60 дней, если у них обнаружат холодное оружие, пиротехнику или иные опасные предметы, либо если они откажутся разойтись по требованию полиции. За ношение маски на акции теперь грозит арест до 15 суток. Тоже без возможности отделаться штрафом. Такое же наказание предусмотрено за использование слезоточивого газа или блокировку движения. Правозащитники говорят, что все это шаг к авторитаризму. Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что власти превращают право на мирный протест в преступление.
Европейский суд по правам человека не раз отмечал, мирные акции не должны становиться поводом для уголовного преследования, особенно если речь идет о лишении свободы. Любые подобные нормы нужно рассматривать с особой тщательностью, оценивая их законную цель, необходимость и соразмерность вмешательства.
Напоминают в организации. Но правительство уверено в обратном. В пояснительной записке к законопроекту сказано, мол, административные меры не работают, а блокирование движения – это уже не свобода выражения, а угроза общественной безопасности.
Искусственное перекрытие проезжей части, если это не связано с большим числом участников, а также умышленное препятствие движению людей и транспорта, нарушает право других граждан и мешает работе экстренных служб. Поэтому необходимо установить соразмерные меры ответственности.
Говорится в документе. Юристы парируют. Все, что реально угрожает жизни и имуществу, уже есть в Уголовном кодексе. А новые нормы – это просто способ сделать протесты невозможными. Многие видят в происходящем знакомый сценарий. Такой, по словам активистов, уже был в России и Беларуси. Там законы против митингов стали давно инструментом контроля. Российский правозащитник, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что Грузия спрессовала путь, который Россия проходила.
Ужесточение антимитингового законодательства, ужесточение законодательства о неправительственных организациях. Оно шло много лет, но такое ощущение, что в Грузии сейчас эти годы хотят спрессовать, использовав весь тот большой опыт, который был накоплен по другую сторону Кавказского хребта.
Он отмечает, что в России постепенно любое несогласие становилось уголовным преступлением, а теперь тот же подход в Тбилиси. В Беларуси еще жестче. Белорусский правозащитник Роман Кисляк говорит.
И в Грузии еще я вижу, что позиция властей, полиции, того, типа, если много людей, то можно перекрывать. У нас это невозможно никак, какая бы массовая ни была. Автоматически возбуждались уголовные дела. Ну и да, и камеры давно. С определением лиц, идентификации лиц, она давно устанавливается.
Параллельно ограничениям на митинги партия «Грузинская мечта» взялась за саму политическую систему. Грузинский парламент принял поправки в законы, которые ограничат деятельность отдельных политических акторов. Любой человек, который когда-либо был связан с партией, признанной антиконституционной, не сможет баллотироваться, создавать новые партии или занимать высокие государственные должности. Фактически пожизненный бан на участие в политике. Если какая-то партия решит принять такого человека в свои ряды, среды, ей самой может грозить уголовная ответственность. Еще 13 мая 2025 года грузинская мечта уже провела через парламент норму, которая позволяет Конституционному суду запрещать партии, если они угрожают строю, пропагандируют насилие или разжигают вражду. Теперь же в дополнение суд может запрещать и тех, чьи цели просто схожи с уже запрещенными партиями. Решение будет приниматься на основании иска, который подаст сама грузинская мечта в Конституционный суд. Именно эта партия составит список запрещенных политиков и партий на основании отчета парламентской комиссии под руководством Тейцу Лукиани. Пример Иракли Кубахидзе объясняет все просто. Власть защищает демократию от тех, кто хочет ее разрушить.
Что касается подхода и принципа, то он следующий. Все, кто до 2012 года представлял кровавый режим, безусловно, попадут под действие иска. Также это коснется всех, кто после 2012 года вместе с этой кровавой политической силой участвовал в постоянном саботаже страны.
Пока не названы конкретные имена, но очевидно, что первая под прицелом партия «Единое национальное движение», а дальше почти весь оппозиционный спектр. По мнению аналитика, директора Института по изучению России Давида Дарчиашвили, действия власти в Грузии представляют собой полный отход от принципов современной демократии.
Что хотят правящие верхи, то и творят. В данном случае дискриминация по политическому признаку. Завтра сделают по религиозному, послезавтра по сексуальному, потом еще, может быть, и по этническому тоже. То есть мы идем вот именно вот широкими шагами именно туда, вот где и находится и сталинский, и гитлерский, значит, тоталитаризм.
Инициированные законодательные изменения вызывают вопросы и о том, не готовит ли грузинская мечта почву для внеочередных парламентских выборов, оставляя на политической арене только партии, не представляющие угрозу власти. Ведь в случае победы у мечты появится аргумент легитимности. В выборах участвовали альтернативные силы. Давид Дарчиашвили не исключает, что все это тактическая уловка.
Эти тактические уловки тоже имеют значение. Да, он вот таким образом может хотеть вот какой-то трюк, как он любит говорить, провести, и соглашаясь на новые сверхсрочные выборы, в то же самое время нейтрализовать любую маломальски дееспособную оппозицию. Ну, чем он, значит, через трюки все равно идет к тому, о чем мы уже говорили. Абсолютно единоличная власть.
Грузинская мечта вышла за рамки контроля над политикой и улицей, распространив влияние и на отдельного человека. Парламент внес изменения в закон, которые позволяют запрещать выезд из Грузии людям, осужденным за финансовые преступления. До тех пор, пока человек полностью не возместит ущерб пострадавшему. Главная новация – отсутствие установленного срока действия запрета. Ранее, в сентябре 2025 года, Уголовно-процессуальный кодекс уже был изменен. Грузинская мечта внесла положение, согласно которому срок запрета на выезд был определен. Его верхний предел составлял 16 лет. Сейчас верхний предел срока отменен. Снять ограничение можно только двумя способами – если ущерб полностью возмещен или если пострадавший официально отказывается от компенсации. В грузинской мечте уверяют, это нужно для эффективного возмещения убытков. Но юристы говорят, это инструмент давления.
Подобно Путину, Бедзина Иванишвили намерен иметь собственных личных узников. В демократических странах такое невозможно. То, что правящая партия осмеливается принять такой жестокий и беспощадный закон, уже свидетельствует о том, что в этой стране не существует независимого правосудия.
Говорит бывший председатель Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили. Оппоненты власти считают, что таким образом Иванишвили мстит тем, кого он считает ворами его денег. И первый в этом списке Георгий Бачиашвили. Бывшего бизнес-партнера Иванишвили и руководителя фонда соинвестирования, ныне находящегося в тюрьме, называют вдохновителем принимаемых законопроектов. Об этом заявляли представители грузинской мечты, когда инициировали поправки. 10 марта Тбилисский городской суд заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам лишения свободы за хищение и отмывание незаконно полученных средств. Суд обязал его возместить Бедзине Иванишвили сумму, эквивалентную примерно 9000 биткоинов. Юристы и аналитики видят в этих законодательных изменениях не просто борьбу с коррупцией, а личный интерес Бедзины Иванишвили.
На фоне того, что Иванишвили избил и пытал своего личного узника Бачиашвили в изоляторе, предварительно похитив его из-за границы и привезя в страну, меня лично уже ничто не удивляет. Конечно, он использует все инструменты и возможности, которые у него есть, чтобы те люди, которых он считает предавшими и обокравшими его, находились под особым давлением.
Заявила экс-министр обороны Тина Тинхидашели в интервью ТВ Первили. Помимо Георгия Бачашвили, под новые статьи попадают и другие, некогда приближенные к команде грузинской мечты чиновники. За последние месяцы в Грузии арестовали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, экс-замминистра экономики Ромео Микаутадзе, депутата городского собрания Бичико Пайкидзе. Всех обвиняют в финансовых преступлениях. По словам Ираклия Кубахидзе, закон не направлен против конкретных лиц.
Конкретные фамилии здесь ни при чем, и этот принцип запрета на выезд из страны уже закреплен в нашем законодательстве. Гражданин не может покинуть страну, если у него есть финансовые обязательства как перед государством, так и перед частными лицами.
Члены партии подчеркивают, что цель изменений в том числе и превентивная – показать, что за финансовые преступления последует строгая ответственность, а пострадавшие будут полностью защищены законом.
И в продолжение темы последняя новость. В домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, главы службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора страны Отара Пацхаладзе, прошли обыски. Генпрокурор страны Георгий Гваракидзе заявил журналистам, что, цитата, «были изъяты различные электронные устройства, документация, крупная сумма денег», конец статы. По его словам, обыски проводились одновременно в 22 местах с 10 утра 17 октября. Он не уточнил, по каким статьям начато расследование. Напомним, что в грузинских СМИ регулярно сообщалось в последнее время о возможном задержании по коррупционным делам некогда влиятельных Ираклия Гарибашвили и Григола Лилуашвили. Имя Лилуашвили всплыло в СМИ и в связи с событиями 4 октября. По данным источника телеканала «Формула», он выступал как двойной агент, поддерживал связь с оппозицией, одновременно информировал власти. Ну а сам премьер Кубахидзе ранее заявил, что бывший член грузинской мечты действительно сотрудничал с оппозицией, но имени он не уточнил, отметил при этом, что, цитата, «был конкретный субъект, бывший член команды, который сотрудничал с этими людьми и радикальной оппозицией», конец цитаты. Новость о завершении строительства грузового терминала КПП «Ингур» была опубликована в четверг админом закрытой группы «Патриоты Абхазии». Автор поста, известный о своей провластной позиции, рапортовал об этом как о большом достижении, которое, цитата, «повысит привлекательность территории для международного сотрудничества и станет важным шагом на пути интеграции региона в глобальные экономические процессы», конец цитаты. Реакция в абхазских соцсетях на это сообщение была в основном крайне негативной. Так ли это и что это значит для Абхазии?
Обустройство де-факто границы на реке Ингуре ведется властями самопровозглашенной Республики Абхазия не первый год и на всех этапах вызывает бурную дискуссию в местном обществе. Громкими скандалами сопровождалось открытие магазинов дьюти-фри у ингурского контрольно-пропускного пункта. Протесты вызвало и начало строительства грузового терминала на КПП. И вот теперь появилась информация о завершении последнего проекта. Пост админа группы «Патриоты Абхазии» в сети Facebook сообщал:
«Строительство грузового терминала КПП «Ингур» успешно завершилось. За исключением облицовочных работ, терминал практически готов к запуску, существенно улучшив инфраструктуру приграничной зоны. Территория границы приведена в полный порядок, обустроены удобные подъездные пути, установлена современная система контроля и досмотра грузов. Это значительно облегчит прохождение таможенных процедур и повысит эффективность логистических операций. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска, обеспечивая комфорт и безопасность всех участников транспортного процесса. Теперь границы выглядят цивилизованно и достойно, создавая благоприятные впечатления у перевозчиков».
По мнению автора, улучшение инфраструктуры положительно скажется на развитии торговли и экономики региона, способствуя привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Удобный доступ к пункту пропуска ускорит доставку товаров, снизит издержки бизнеса и повысит привлекательность территории для международного сотрудничества. Таким образом, модернизация КПП «Ингур» является важным шагом на пути интеграции региона в глобальные экономические процессы и повышения качества жизни местного населения. Информация вызвала острую реакцию сначала в самой группе «Патриоты Абхазии». Один из первых комментариев указал на то, что никакой официальной информации по поводу начала работы терминала опубликовано не было.
«Власть онемела, ответить некому. Думаю, потому, что строит не абхазская власть, а власть кураторов. Что еще ими не занято?»
Естественно, прозвучали и традиционные вопросы относительно торговли с вражеским государством.
«Я не понял, совсем погнали? А вот мы посмотрим, как будут торговать с врагами. Кто-то хочет коридор, но он этого не получит. За одно антинародное соглашение один уже пострадал. Какой-то бред происходит. Или общество чего-то не знает. Сначала там построили 3 дьюти-фри, а потом теперь грузовой терминал таможни. А что, у нас граница открывается с Грузией? Будет торговля на полную? Товары из Грузии пойдут в Абхазию России? Товары из России и Абхазии пойдут в Грузию, Армению, Иран, Турцию? Ничего не понимаю. Каких вообще может быть товарооборотах, если страны не признают друг друга? Нет дипломатических и политических связей. На одной декларации будут стоять печати и грузинская, и абхазская сторона, и грузины будут признавать эти печати и декларации? А груз будет оформляться как международный и региональный? Все это начало происходить при Бжане, и его дело продолжается дальше. Проснулся сегодня утром и прочитал этот бред. А через неделю проснусь и узнаю, что мы в составе Грузии или в составе России.
Аргументы автора поста в ответ на претензии согруппников были тоже весьма традиционными.
Контрабанду, когда перевозят «тогда мы друзья», экономически нам выгоден транзит, тем более наш партнер и друг – гарант нашей безопасности.
В скором времени дискуссия вышла на открытые просторы интернета. Абхазские оппозиционные телеграм-каналы начали публиковать комментарии пользователей.
Астамур Агрба. Когда вы строите грузовой терминал на КПП «Ингур» и при этом утверждаете, что они наши враги, это вообще какая политика? Вы народ обманываете или сами себя? Что происходит? Тбилиси признала нашу независимость, а мы об этом даже не знаем. Ау, гунба, ку-ку. Александр Пиле. Сначала там построили 3 дьюти-фри, а теперь грузовой терминал таможни. Как так? Гунба вчера выступил и сказал, что грузины хотят нашей смерти и реванша. Интересно, кого они пытаются дурачить?
В Тбилиси на первое сообщение о возможном скором открытии терминала реакции не было. Мы попросили прокомментировать ситуацию бывшего госминистра по гражданскому равноправию и примирению конфликтолога Паату Закаришвили. По его мнению, грузовой терминал строится не для Абхазии, он слишком большой.
Я думаю, что это не для Абхазии строится. Этот терминал слишком большой, как видно. Там за день будут обрабатывать несколько машин. В Абхазии сколько машин нужно, даже если грузы будут варить в Абхазию. Хватит им, скажем так, чтобы один день работал или два дня работал терминал для Абхазии. Настолько им не нужно больше товаров. Это, скорее всего, терминал для обхода санкций. И туда будут заходить товары из Турции, или из Армении, из Азербайджана, скорее всего, из Армении, из Турции, из Грузии тоже, может быть, которые потом будут обрабатываться в этом терминале, превращаться в российские товары. И потом будет как раз аэропорт тоже подоспел к этому времени. Через аэропорт в дальние уголки России или поездом, или на машинах будут отправляться в Россию. И наоборот. Скорее всего, какие-то товары из России, хотя меньше степени, где-то 70%, наверное, будут в Россию товары. Товары в Россию будут обрабатываться. Где-то 30% может быть из России, например, во внешний мир, через Грузию. Как эта доля будет абхазская однозначно? Ну, подумаю, что минимальная. Минимальная. В основном это будет транзитная дорога для обхода санкций, так санкционных товаров из Турции в основном в Россию.
По словам Пааты Закаришвили, Грузия включается в этот проект, потому что от этого имеет экономические выгоды.
Тот экономический рост, который в Грузии есть, в самом деле есть, у нее запах украинской крови. Я не раз это говорил. К сожалению, мораль здесь не работает. Во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, из-за моральных соображений какие-то государства сотрудничали с агрессорами, а какие-то не сотрудничали с агрессорами. Это всегда было так. Вот. И во всех двух войнах мировых Грузия была в составе Российской империи, поэтому Грузия не мог выбираться. Хотя, как ни странно, тогда и Первой и Второй мировой войны Российская империя была на светлой стороне, грубо говоря, то есть на стороне победителей. Но вот сейчас Грузия стала независимой, и, ну, несмотря на это, не может выбраться, на какую сторону стать. На темную или светлую сторону. К сожалению, стоит на темной стороне, на стороне агрессора России и поддерживает Россию в обходе.
Конфликтолог назвал печальным и вопиющим факт того, что Грузия так подключена и использует неконтролируемую абхазскую территорию, чтобы через Абхазию проходили какие-то товары.
Суд в Баку отправил под домашний арест Рамиза Мехтиева, более 2 десятилетий возглавлявшего администрацию президента Азербайджана. Ушедшего в отставку еще в 2019 году и последние годы занимающийся научной деятельностью, Мехтиева обвиняется в государственной измене, стремлении к захвату власти и легализации имущества, полученного преступным путем. Вадим Дубнов размышляет о том, как надо прожить жизнь, чтобы в 87 лет тебя обвинили в попытке свержения власти Ильхама Алиева.
Обвинение Рамиза Мехтиева в попытке свержения власти в Азербайджане можно было бы сравнить с арестом Михаилом Горбачева Михаила Суслова, идеолога сталинизма в эпоху развитого брежневского социализма, если бы последний не умер за 3 года до перестройки. Но скептики усмехнулись бы такой метафоре не только поэтому и были бы правы. Но с одной схожестью им пришлось бы согласиться. Мехтиев, как и Суслов, как и вообще любой человек, всю жизнь работающий кардиналом Ришелье, был всегда. Рамис Мехтиев, как положено настоящему партийному деятелю, почти ни дня не работал по специальности, а в его случае это бакинская мореходка. Переходя с одной командной высоты на другую, он пережил эпоху Гейдара Алиева, эпоху без Гейдара Алиева, эпоху возвращения Гейдара Алиева, органично став частью эпохи его сына. Он – символ всего, но прежде всего воплощение казавшегося вечным воспроизведения азербайджанской элиты. Есть своя логика в том, что, прожив жизнь, посвященную служению Гейдару Алиеву, он сохранил столько жизненных сил, чтобы в 87 лет быть обвиненным в подготовке свержения Ильхама Алиева. В политическом смысле окончательное разоблачение Рамиза Мехтиева вносит некоторые смысловые нюансы в древнюю полемику о причинно-следственных связях. После не должно быть вследствия. После может быть как будто вследствие. Именно в этом жанре, возможно, развивалась заключительная фаза этого заговора длиною в жизнь. С одной стороны, история отношений Москвы и Баку во всей эпохе, ни одну из которых невозможно представить себе без Мехтиева, основывались на теплых неформальных связях, сколь дружеских, столь и взаимовыгодных. Это был круг людей, понимавших друг друга с полувзгляда, вне зависимости от профессиональной принадлежности, партийной или по части соцреализма, спортивных побед или руководства колхозом-миллионером. В атмосфере тостов за такое жизнелюбие протекала дружба народов, конечно, по всей большой стране, но отношения Кремля именно с Азербайджаном стали вершиной этого стиля. И здесь надо быть точным. Именно стилю хранил верность Рамиз Мехтиев, который немало сделал для его сохранения и в новые времена. Он не просто, подобно знаменитому персонажу французской революции, оставался жив на смене эпох. Он оставался кардиналом. Династическая передача власти в Азербайджане проходила с некоторыми сомнениями. Поговаривали даже, что Гейдар Алиев видел своим преемником не сына, а старшую дочь, Севиль, поскольку в те времена Ильхам Алиев никак, мягко говоря, не выдавал в себе человека, который проявит столь недюжинную волю к власти. Но наследником стал все-таки он, и в качестве одного из главных дядек к нему и был представлен Рамиз Мехтиев. Регентов молодые наследники не любят, но терпят. В этой двойственности Ильхам Алиев и самоутверждался. С одной стороны, унаследованная элита была нужна для постепенного обретения уверенности. Кроме того, поскольку отношения с Россией всегда были материей деликатной и исполненной рисков, опытные люди, сделавшие жизнь на умении с ней взаимовыгодно договариваться, были очень полезны. С другой стороны, наставники пытались сохранять свою власть и влияние, а их связи с Москвой, неконтролируемой властью, ее тревожили. Алиев начал элитную эволюцию, едва освоился, сопровождая спорадические чистки среди ветеранов постепенным приближением молодых и технократичных, которые, впрочем, тоже иногда попадали под чистки. В 2019 году вышло время и Рамиза Мехтиева. Без скандалов и обвинений. Он даже был удостоен высшей награды ордена Гейдара Алиева. Для заслуженного отдыха ему было предоставлено кресло президента Академии наук, которое, впрочем, пришлось освободить через 3 года. А в феврале 2025 года поползли странные слухи про группу заговорщиков, планировавших государственный переворот. В группу, как утверждалось, входили экс-министры, значимые, как возглавлявший еще совсем недавно МИД Эльмар Мамедьяров, и к тому времени покойные. Слухи как-то утихли, но то, что возглавлял в соответствии с ними путчистов Рамиз Мехтиев, осталось. А спустя полгода и подтвердилось, причем в отношении его одного. По этим срокам можно изучать историю. Азербайджан готовился к большому перепозиционированию. Его венцом стала успешная карабахская кампания, имевшая куда более широкие, чем Карабах, даже со всеми прилегающими районами масштабы. С Москвой отношения стали выстраиваться в соответствии с новым форматом, о котором она пока не догадывалась. И тот факт, что место в этом формате людям вроде Мехтиева не предусмотрено, она явно недооценила. А то, что без него сюжет развивается уже совсем по-другому, она поймет только ближе к нынешней осени и встрече в Душанбе. Азербайджан больше не одна из республик Южного Кавказа, прежде всего потому, что и Южный Кавказ теперь всего лишь топонимическая условность, обозначающая северную периферию очень большого и очень сложного региона. В нем теперь и протекает серьезная интрига, в которой Азербайджану принадлежит не последняя роль. Москва для него теперь не эксклюзивный партнер, преданность которому по старой традиции надо изображать, а сосед, важный, но далеко не главный. Риски, в отношениях с которым надо учитывать, но не исходить из них, как из экзистенциального фактора. А Мехтев продолжал ностальгически настаивать на подходах своей неиссякаемой молодости. Нет ничего удобнее для расследователя, чем подконтрольная пресса, которая сегодня сообщает ужасающие подробности о многолетней подрывной деятельности Мехтиева. То, как хотела бы ее представить власть, не опасаясь улыбок даже самых лояльных, намного интереснее того, что было и есть на самом деле. Тем более, что ничего особенного не было, да и быть не могло. Да, Мехтиев демонстративно фрондировал, особенно во время пандемии. Сайт Академии наук он превратил в блог своих представлений об устройстве мира. Но все это было скорее борьбой за право доживать жизнь в соответствии с заслуженными капризами, с памятью о своей принадлежности к знати, которая молодым так неинтересна. Обычная обида пожилых людей, особенно тех, кто уже привык к мысли, что был всегда. В соответствии с версией, которую в азербайджанских реалиях можно считать официальной, после свержения Алиева власть должна была перейти к специальному временному государственному совету, состав которого Мехтиев даже согласовал с Москвой. И здесь венец всей логики разоблачения. Если бы окончательное низвержение Мехтиева случилось до Душанбе, этим пассажем все бы и ограничилось, и все было бы ясно. Рука Москвы, пятая колонна, зря у нас людей из Спутника и прочих релокантов не сажают. Словом, очередной виток десятимесячной полемики. Только Мехтиев в такой интерпретации слишком мощный калибр. Его бы привлечь к особому случаю, и в Баку явно знали, к какому. Потому что после Душанбе история звучит совсем по-другому. Москва сама сдала своего резидента, поделилась с Алиевым полученным списком и информацией о его зловещих планах. Да, она была в курсе, но одумалась, потому что сама давно устала и от старого мифа, и от таких людей, как Мехтиев, который не нужен теперь не только Баку, но и ей самой. В общем, она готова к новым отношениям с Баку, который снова победил, причем не ссорясь. Символы иногда важнее осязаемой материи, особенно в таких политических устройствах, как Азербайджан. Мехтиев всю жизнь, как теперь выясняется, что-то воплощал. Стиль, преданность, преемственность, стариковское упрямство. Его последняя роль – поучаствовать в закрытии последней страницы, зачитанной до дыр книжки про одну очень долгую историю. Как будто вследствие, как будто мятеж и государственные измены. И домашний арест, как будто гражданская казнь.
Рассказывал мой коллега Вадим Дубнов. Подробнее о других важных темах недели смотрите, читайте и слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в соцсетях «Эхо». У меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.